Вы слухаете белорусскую программу «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчик. Светлана Тихановская встретилась с наместником помощника Держсекретаря США. У Смаргонях начали справу за поклёп на милицианту. Что будет с Беларусью? Меркование экспертов. Гэтые и иншие темы на протягу наступной годины нашего эфира. А зараз выпуск новинов. У Менску у опековым центре помер 36-годовый Сергей Радшеня, мужчина, который подпалил себе на ганку отделения милиции в Смолявичах. Про это Еврорадио поведомили знакомые мужчины, которые опековались ягоным здоровьем. Эту информацию Тутбай подтвердили у Менской лекарни хуткой медичной допомоги, где размещается опековый центр. На 45-м годе життя померла мать 17-годового Тимура, который опынулся у реанимации после протестов. Сиротами застались 9 детей. Тимура катавали у районном отделе милиции у жнивни, засовывали дубинку у горла. Он трапил у реанимацию. Менский городский суд отхилил прошение обороны сябра президиума Координационной Рады Беларуси Марии Колесниковой, якая находится под арештом об измене меры стримания, поведомила РИА Новости в зале суду. Тем часом на Людмилу Казак, якая обороняя Марию Колесникову, склали протоколы за удел у несанкционованном массовом мероприемстве и неподпорядкование супрацовникам милиции. Сведками у протоколах позначены Ивановы Иваны Ивановичи, особы, чьи персональные известки измененные, поведомил адвокат Виктор Мацкевич. Швеция не лечит Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси, написала в своем свитере шведская министерка замежных справ Ан Линде. Поспешливая и проведенная без попереджения инаугурация Лукашенко еще раз подтверждает его нелегитимность как демократично обранного лидера. Выборы 9 жнивня не были ни свободными, ни справедливыми. Мы протягнем лечить его отказным за гвалт и репрессии супрать оппозиции и мирных демонстрантов. Про непризнание Лукашенко президентом Беларуси заявили высокопоставленные представники шерагу держав Великой Британии, Немеччины, Дании, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словаччины, США, Украины, Чехии и Эстонии. Сегодня Министерство замежных справ Латвии по узгоднению с МЗС Литвы и Эстонии опубликовало поширенный санкционный спис по Беларуси, куда увошел 101 человек. Свой спис опубликовала и МЗС Эстонии, там 98 новых прозвищ, агулом их 128. Литва, как и Эстония, унесла спис 98 службовых особов. У санкционном списке представники Министерства связи и информации, Министерства по надзвичайных ситуациях, Генеральной прокуратуры, Верховного и Конституционного судов, Центральной и Менской выборщих комиссий, областных и городских выконавших комитетов, Державного телебачения и рады и иншие. У приватности у списках есть пресс-секретарка Лукашенко Наталья Эйсмант, керовник Белтелерадиокомпании Иван Эйсмант, вице-премьер Анатоль Сивак, старшиня Конституционного суду Петр Миклашевич, керовник Менской области Александр Турчин, командир АМАПу Менгорвыканкаму Дмитрий Балоба, наместник керовника администрации президента Максим Рыжанков, генпрокурор Андрей Швед, керовник Могилевской области Леонид Заяц и иншие. Поводле слов президента Польши Анджея Дуды, Варшава и Рим займают однольковую позицию по ситуации в Беларуси. Это он заявил подчас визиту в Италию. Все повинно быть сделано для того, как, по-перше, в Беларуси прошли признанные громадством выборы, по-другое, белорусское громадство, как и громадство других краин, мае право на свободу, право на демократию и право принимать решения относно своей краины и ее уладов. У парламенте Украины выступили за введение санкций супраць Лукашенко и ягоного оточения. Урад покуль не отреагировал на пропановы политических партий. 23 вересня министр замежных справ Украины Дмитро Кулеба заявил, что Украина не признает Лукашенко в статусе новообранного президента Беларуси. Президент України Володимир Зеленський скасував свій візит у Білорусь для удзелу у форумі регіону Білорусі-України, який мусив пройти у кастрычніку у Городні. У Білорусі протягують судити незалежних журналістів. Кореспондента телеканалу «Білсат» Дениса Гончаренко покарали арештом на 12 суток і штрафом у поміру 510 рублів за працю без акредитації. Аналогічне покарання суд виніс і відеооператору Олександру Любенчуку. Затриманого учора у Мінську оператора Павла Потапова суд Заводського району покарав арештом на 15 суток. Окремя того, головного редактора інтернет-видання «Регіональними гілів» Дмитра Соловйова судили на 7 суток арешту. Суддя Ленінського суду Олена Литвина признала його винуватим в уділі у несанкціонованому шесті. Под варти застаються редактор «Наші Ніви» Ягор Марцінович і адміністратор телеграм-каналу Ігор Лосик. Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз про події дня більш подробязно. Сьогодні Світлана Тихановська зустрілася з намісником помічника держсекретаря США Джорджем Кентом. Про гэта паведамляе яе тэлеграм-канал «Пул першай». Паводле каналу, Ціхановская і Кент абмеркавалі апошнія падзеі ў Беларусі, магчымыя шляхі выхаду з крызісу, а таксама патэнцыйны ўдзел ЗША Еўразвязу ў Расіі ў арганізацыі дыялогу аб правядзенні новых выбараў. Светлана Ціхановская падзякавала за цвёрдую паслядоўную пазіцыю ЗША ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі і нагадала про важность підтримки громадянской суспільності Білорусі і економічної підтримки Білорусі після демократичних змін. Раніше Світлана Тихановська провела телефонні перемови з сенаторами і депутатами Конгресу США. Вона нагадала про важность непризнання легітимності Лукашенки, підтримки репресованих і санкцій супроць особ, винуватих у розгонах мирних протестовців. Світлана Тихановська вітала магчимість вертання амбасадора США у Білорусі, але виказала перастярогу, що уручення довірчих грамотів Лукашенку може бути усприйнято як ягоне признання. У Білорусі так звані правоохоронні органи протягують переслід політичних активістів і тих, хто має смілість виказувати своє міркування відносно владу. У Смаргонях затримали жыхара райцэнтру Александра Будая, у якога правілі вопшук па крымінальнай справе за паклёп на мясцовых міліцыянтаў. Пра гэта свабодзе расказала яго жонка, перакладчыца-фрылэнсер Вольга Будай. Вопшук на кватэры, які працягваўся учора ўвечары каля 2 гадзін, правілі трое супрацоўнікаў міліцыі, потым прыехалі яшчэ трое. «Пачалі ператрасаць кожную дробязь, сказала Вольга, уключна з бялізны дзіцяці. Забралі тэхніку, нічога больш не знайшлі. Забралі мой працоўны ноутбук, сістэмны блёк, друкарку, усе флэшкі і дыскі, нават з дзіцячага садка». Сёння раніцы ў РАУС прынялі перадачу для яе мужа. У Смаргонскім райаддзеле следчага камітэту сказалі, што Александр Будая затрымалі на 72 гадзіны па справе, пачатай па крымінальным 188 артыкулі, які прадугледжвае адказнасць за паклёп. Як сказала Вольга, мужа абвінавачваюць у тым, што ён разам з жонкай друкаваў і распаўсюджваў улёткі. Там нібыта была інфармацыя пра мясцовых міліцыянтаў, якія выступалі на судах супраць актывістаў нашага гораду. Міліцыянты ініцыявалі гэтую справу, у рамках якой затрымалі некалькі чалавек, кажа Вольга. У следчым камітэце Вользе сказалі, маўляў, працэс будзе доўгі, і яе таксама выключуць на допыт. Што да гэтай справы, то гэта адназначна паклёп з боку міліцыі, сказала перакладчыца. Мы з мужам ніколі не хавалі сваю грамадзянскую пазіцыю. Калі 11 жніўня затрымалі мужа, я на наступны дзень зладзіла ланцуг салідарнасці ў Смаргонях, і гэта пайшло далей. 16 жніўня, калі быў шлях свабоды, у нас выйшла каля 3000 чалавек, у Смаргонях раней такога ніколі не было, кажа Вольга. Я заўсёды была ў цэнтры ўвагі міліцыі, таму гэта зусім не дзіўна, што міліцыянт Ткачоў про якога таксама была такая улётка, ён у нас самы такі борзы, што ён гэта ўсё ініцыяваў. Але цынізм, з якім яны гэта робяць, і на вачах дзяцей і суседзяў, сумленных простых жанчын, гэта насамрэч крыўдна і сорамна, кажа Вольга. Вольга расказала, што Александр ужо адседзеў трое сутак за ўдзел у пратэстах, яму і ёй таксама прысуджаныя штрафы. Цяпер Александра Будая затрымалі ў другі раз. У эфіры «Праскі акцэнт». Куды ідзе Беларусь? Як далей будзе развівацца палітычны працэс у Беларусі? Хто лідар беларускіх пратэстаў? Як улады бачаць сябе вырашэнне крызісу? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць блогер Сергей Лаўрыненка і палітычныя аналітыкі Артём Шрайбман і Віталь Цыганку. Вядзе дыскусію Юры Дракахруст.
Спадарства, я прапаную паразважаць пра тое, куды ідзе Беларусь? Вот апошнія падзеі можна ўзяць за пэўную кропку, скажам так, папярэдніх вынікаў і адліку наперад. Ну вот таемная інаўгурацыя Лукашэнкі, масавыя пратэсты. У гэты дзень амаль такія жа па жорсткасці, як на самым пачатку ад 9-11 жніўня. Непрызнанне Лукашэнкі прэзідэнтам большасць украінаў захаду, Украінай. Ну і ландшафт ось такі, што десяткі, нават сотні тысяч беларусаў выходзяць на пратэсты ўжо другі месяц, не гледзячы на ўсе жорсткасці. Таксама сам па сабе факт вот этой таемнай, так бы мовіць, інаўгурацыі, ну, это ўжо сведчанне таго, што ўлада ўсведамляе, што яшчэ нічога не скончылася. У 15-м годзе інаўгурацыя не так выглядала. А вот раз зараз она выглядае так, то, значыць, вот, ну, штосьці яшчэ не рэдукавалася да ўзроўня 15-го году. А з іншага боку, страйкі няшмат дзе адбываюцца, калі адбываюцца на агул. Некага патоку, скажам так, чыноўнікаў, міністраў, генералаў, якія бы, скажам так, пераходзілі на бок народу, ну, вот, патоку таксама не назіраецца. Ваш прагноз, што вот як бы далей, як далей будзе развівацца палітычны працэс, Віталь?
Прагноз, справа такая, якой мы займаемся гадамі, але яна звычайна бярэ тыя, скажам, інфармацыю, тыя дадзеныя, якія мы маем на гэты момант, і экстрапалюе нашымі нейкімі сціплымі ці нестіплымі аналітычнымі здольнасцямі на то, што можа быць далей. Але справа тым, што як паказвае жыццё, як паказвае вопыт, заўсёды гэтыя самыя базы дадзеных, якую мы аналізуем для сваіх прагнозаў, для сваіх далейшых ацэнак, яна можа кардынальна мяняцца ў самы любы момант. Это такая, ну, можа быць, неабходная мая рэпліка наконт таго, што сапраўды прагнозы справа вельмі неўдзячныя. Але што можна сказаць у якасці ацэнкі, што безумоўна, ну, калі не выказвацца там неяк сухім шахматным нейкім сленгам, там нічя ці пад, ну, такія міжволі будуць прыходзіць у галаву, канешне, аналогіі, паколькі, ну, абодва бакі на дадзены момант яны не выграюць, не прайграюць. Такая, ну, скажам, наскок кавалерыйскі не атрымаўся ні з аднаго, ні з другога боку. Грамадству, будзем называць яго так, не ўдалося абрынуць уладу, уладзе не ўдалося заткнуць грамадства і пераходзіць сітуацыю да такой, ну, скажам, пазіцыйнай, ну, бітвы, скажам, нават доўгай зацятай барацьбы, вось, якой будуць, магчыма, нейкія прылівы, нейкія адлівы. І гэта барацьба надоўга, і гэта то, да чаго, магчыма, не было гатова ні грамадства, ні ўлада. Паколькі ўлада, канешне, хацела, каб ўсё замоўкла і было, як было. Ўлада, грамадства хацела, каб справедлівасць запанавала, пакараныя былі садісты, і ўлада зразумела свае памылкі і зрабіла нейкія крокі. Ні гэтага няма, і, напэўна, не будзе бліжэйшыя, як мінімум, месяцы. І сітуацыя, ну, Беларусі можа развівацца па некалькіх самых непрыемных варыянтах, па якіх заўсёды не хочацца гаварыць, но адзін з іх гэта венесуэльскі, які, напевно, саме така банальна аналогія, яка приходить з голови аналітикам. Ось ситуація такого, ну, по-перше, непризнання влади, по-друге, існування без закону, без, скажімо так, ніяких прикметів прогресу, без ніяких прикметів навіть цивілізованості, а катастрофічне погаршення во всіх сферах. Це ось венесуельська ситуація, це один з тих варіантів, які погрожає Білорусі, один з самих, напевно, неприємних.
Сергій, і ваш відказ, ваш прогноз, як вам бачиться, ну, от будуча динаміка? От то, про що казав Віталь, перемога революції, що, в принципі, так само може бути і не варто виключати. Ну, і врешті-решт перемога другого боку. Що більш вам подається імовірно?
Ну, мені зараз подається, я згодний з Віталем, що тут такі традиційні інструменти аналітики, і вони трохи, їх нельзя використовувати у повну моць, бо вельми великий хаос, вельми тяжкий визначності, тому що відбувається, і вельми шмат цих событий, вони йдуть одно за одним, і випадково стараються, так, які можуть вельми впливати на ту чи інший бок. Так, тому я лішу, що тут так само буде ось гэта ступень якого хаоса, яна буде поглыбляцца, яна буде пашырацца, і вынік ось гэтага працэса, які ідзе, канчатковы, ён технічно може бути зовсім не таким, який ми зараз чекаємо, і зовсім не таким, який ми можемо зараз предказувати. Венесуельська аналогія – це така вельми смутна аналогія, але, ну, ми ж не Венесуела, і у нас громадство інше, у нас економіка інша, у нас нема такої криниці ренти, як нафта у Венесуелі. Ми знаходимося в іншому регіоні. Тому у нас, коли буде така Венесуела, ну, це хоча за все буде не нашмат подобна на Венесуелу. Ну, це такий сценар більш протяглого кризису, там, двоєвладдя, чи по-іншому. Але ж це ж один зі сценарів, і який буде, ну, це зараз ніхто не ведає. Але те, що вже можна стверджати на 100%, це те, що ось цю хвалю протестів, эту хвалю громадства, экономичную ситуацию и целком ситуацию в Украине в купе, ее нормализовать догэтуль за больше, за, чем за месяц после выборов, не удалось. Тому эта ситуация ненормальная, ситуация ненормальная с боку экономики, ситуация ненормальная с боку улицы, так само хистается там даже парад, звольнение, смутства і так далі, і шмат, які процеси ми не бачимо, насамперед, тому що вони не публічні. Ситуація хістається там з боку дипломатії, нельзя зараз сказати про те, що там ніяка кропка є, так, ніяка нормалізація. Ні, ми в процесі, процес іде, яким він буде, не ведає ніхто, але ж, ну, коли прогнозувати там ніяку модель, то можна бачити, що ёсць нейкія зоны кампрамісу, і гэта зона кампрамісу для ўсіх гульцоў, яе можна дасягнуць. Але для гэтага трэба неяк тэхнічна дамовіцца, і ось гэты працэс, ён такі вельмі складаны, вельмі хаатычны, але ён ідзе. І, як я ўжо казаў, мы можам нават чакаць, што гэта будзе нешта нечаканае.
Сергей, а чим, по-вашому, ці зони компромісу і поміж ким, і в яким питанні? Ну, хоча б приблизно стратегічно окресліть, про що ви говорите?
Стратегічно? Ну, зараз є питання з боку Росії, як її тут контролювати внутріполітичну і знішньополітичну повістку, якими інструментами. У ЄС зараз цих інструментів нема, і вона їх з одного боку питається створати праз ось дзейнасць гэтых медыяструктураў, так, вось накачку гэтай ідэалогіі такой прарасійскай адкрыта, так. З іншага боку, яна шукае нейкія сілы, як тут можна там эканамічна ці неяк па-іншаму вось свае інтарэсы абараніць, калі сыходзіць Лукашэнка. Ось. Але всіх, всі останні, яны бакі, то бак беларускае грамадства, то бак эліты захаду, яны ну, гатовыя пайсці там на сітуацыю, калі будзе нейкі ўплыў Расіі тут. І будзе стабілізацыя. Ось, таму тут зараз ось гэта такое пытанне, калі Москва, ось яна скажа, што дастаткова, мы там спыняемся на гэтым іншым варыянце, мы будзем працаваць так ці інакш. Бо зараз, калі ісці па шляху падтрымцы рэжыма, то ну, па полутора мільярдамі гэта не абайдзецца, і гэта абайдзецца нашмат даражэй. Калі будзе гэты сцэнар, то ну, мы будзем бачыць некія такія палітычныя, сімвалічныя крокі, якіх пакуль няма. Ось.
Артём, а вот падхопліваючы тэму, па якую узняў Сергей, і так, як ён ее сфармуляваў, прастора для кампрамісу. Ну, вот вы пэўны час таму напісалі тэкст, вы самі так его крыху разглядалі, як можа утапічны ці на вельмі вялікую будучыню, пра магчымы вот фармат перамоваў. Да перамоваў, да дыялогу, весь час заклікае Захад, дыялог прапануе каардынацыйная рада, але з іншага боку, скажам, і Захад, і каардынацыйная рада гаворыць пра дыялог, пра новыя выбары, пра сыход Лукашэнкі. Ну вот, на ваш погляд, да, а сам Лукашэнка не хоча размаўляць так вогулі, здаецца, ні з кім, нават са сваімі лаяльнымі арганізацыямі, здаецца, нават для Крамля, скажам, яго такая інаўгурацыя скарастрельная была. Была нечаканасцю на пачатку яшчэ жніўня, у сярэдзіне жніўня ён проста кінуў трубку, калі яму тэлефанавала Меркель. Так вот, кажучы пра дыялог, скажам, унутраны да і са знешнімі гульцамі, нейкая прастора для яго ёсць ці проста лоб в лоб, вот як так сказаць, chicken's game. Хто каго?
Спасибо, что избавили меня от вопроса про прогнозы, хотя я уже придумал, как бы я от него уходил сам. Но если отвечать вот на ваш этот вопрос, пространство для диалога внутри страны как практически отсутствовало на момент, когда я писал тот текст про сценарий переговоров, так отсутствует и сейчас. Даже скорее ситуация усугубилась тем, что Координационный совет по факту обезглавлен. И, по сути, на какое-то время ослаб внутри страны, даже то его неуверенное положение, которое было тогда, стало еще слабее. Католическая церковь, которую я предлагал как одного из возможных посредников, усилиями власти, по сути, стала ее оппонентом. Но внутренний диалог, мне кажется, учитывая психологию Лукашенко, будет вообще возможен в ситуации, когда он будет чувствовать угрозу своей безопасности. А любые другие форматы, когда Лукашенко уверен, что он на коне, когда он уверен, что у него в руках все рычаги контроля, это утопия. Он не сядет за стол переговоров, пока это не будет касаться его лично. И поэтому для сценария диалога внутри страны можно придумать много поля, можно придумать поле диалога о конституционной реформе, о датах референдума по новой конституции, черт возьми, даже в каком-то временном президенте, да, потому что вот эти заявления о том, что мы сейчас хотим новых выборов, ну, это такая стартовая позиция, да, понятно, что в диалоге, там, господи, даже солидарность Иерусалимскому обещала 5 лет, что он останется у власти после круглого стола. Это все в процессе, что называется, условия шлифуются. Вопрос лишь в том, что пока нет готовности, и до того, как он ослабнет, его режим довольно серьезным образом ослабнет, этой готовности и не появится. Поэтому единственное пространство сегодня для реального такого диалога, имеющего последствия, это диалог между Минском и Москвой, между Лукашенко и Кремлем. И там мы не знаем, что происходит, но по разным косвенным признакам можно судить, что тема конституционной реформы и какой-то перезагрузки власти в Беларуси, она находится на повестке дня этих переговоров. И мне кажется, что фокус российского принуждения а сейчас будет именно в эту сторону. Не в сторону какой-то там интеграции, не в сторону каких-то приватизаций и прочих военных баз, а именно в сторону, вот, Александр Григорьевич, вы поправили, послужили народу, вот вам какое-то время, какая-то поддержка на это время, а дальше давайте двигаться в сторону транзита, и желательно так, чтобы мы в этом транзите имели не только право голоса, но и право вето, да еще и, пожалуйста, назовите нам даты. Как сказал недавно Лавров, хотелось бы услышать уже сроки. Это Москва сегодня, по сути, с точки зрения Лукашенко, самый влиятельный субъект в этом процессе, потому что у нее реальные рычаги. А за обществом Лукашенко таких рычагов не признает, потому что мне кажется, что его отношение к протестующим как к меньшинству откровенно. Мне кажется, он искренне считает, что если у него не 80, то все равно большинство. И, соответственно, люди с той стороны априори нелегитимны. И поэтому чего с ними разговаривать? Я думаю, что он относится к ним примерно так же, как Киев относится к сепаратистским лидерам Донбасса. Чего мне разговаривать с этими марионетками, которые никого не представляют? Только в данном случае, ну, лично я считаю, что эта параллель неверна. Но я думаю, что она у него, что у Лукашенко в голове ситуация выглядит примерно так же.
Віталь, і ваш адказ. От чи ёсць эта прастора перамоваў нейкіх при допомозі там заходніх пасярэднікаў, без допомоги пасярэднікаў, ну і прастора перамоваў з рускімі? Бо справа ў тым, што от Лукашенко, калі быў у Сочі, то так скрозь зубы сказав, ну, да, вот-вот, будем конституцию новую, и тады детерміновые выборы. А потом приехал додому, провел жаночий форум, и там сказал, выборы будут по конституции. Ну, это можно читать так, что будет новая конституция, и она задаст новый отлик, а можно разглядать так, вот зараз есть конституция, наступные президентские выборы про 5 годов, вот так и будет. А то, что я русским казал, ну, был, так сказать, что называется, взбудженный, а зараз подумал и вырешил, что это не так. Так вот, все-таки на конт просторы, Виталь.
Да, практика, критерии истины и опыт сын ошибок трудных нам подсказывает. Не обов'язково, що все буде проходити так, як було раніше в історії, але, у всякому разі, історія дає ніякі підказки, і ми можемо згадати, перш за все, 96-й год, коли, справді, делегація Росії приїхала тут для перемовів, згадняти, ну, скажімо так, мирити Верховний Совет і Лукашенко, коли був конституційний кризис, ось, і в отрозненні того, що многі кажуть, що от Росія виступила на боку Лукашенка, мені здається, апріорі так не було, і це вже де-факто так вже в історії замацувалося, але сенс тої тройки був якраз помірити, прийти до ніякого середнього рішення. І воно було, ми пам'ятаємо, це ночні перемови в 96-му році, сенс їх був, що там Лукашенко відміняє референдум, а Верховний Совет відміняє імпічмент. І що відбулося, коли сама ж група згода в Верховному Совєті Лукашенковська сама ж подарувала, ну, скажем, це рішення, яке було досягнуто нібито при російських посередниках. Це я на що намікаю, що от зараз, справді, Лукашенко, ну, що б він там не наобіцав в Сочі, що б він не обіцяв Росії, сенс його, так як ви, Юра, сказали, справді, ну, подмануть, зробити так, каб нічого не відбулося, ніякої там конституційної реформи з позиції сили, каб його нахилив хто-небудь, а сказати, що, ну, жилінок далі і все таке. Тобто, справді, і як Артем сказав, може ніяка ось гэта магчимость ніяких гэтых перамов тільки з позиції сили в дачненні до його, калі його позиція настільки ослабне, що ён не буде його ніяких варіантів, окрамя як приймати гэту позицію сили, выраженную Москвою там, чи сумесно Москвою і Заходом. Ось. А то, що ну, по ніякій доброохотній своєї волі ён пойде на такі перемови, це, конечно, пойти то він може, но сенс їх буде вот, перший 96-й год порівняння, другой, это, мы памятаем, это, ну, АБСЕ комиссия Ганса Георга Вика 2000-2001 год, Вера. Ну, вот, 2001 год.
Конец 90-х, початок нулевых.
Нулевый год, да, коли сапраўды так само нібыта пошел на нібыта перамовы, але сенс был так само ничего не менять, заговорить зубы, ось, и так далее. Не думаю, что в этом сенсе Лукашенко как человек изменился, и сапраўды, коли вот ён воспринимает пратэстоўцаў як нейкую меншасць, это не таму, што да гэтага ёсць нейкія аб'ектыўныя падставы. Упэўнены мы, што калі б яму дакладна прынеслі там дзень выбараў, што за него прагаласавала 1%, 99% супраць, это ніяк бы не мяняла яго стаўленне. Абсалютна, это не мае значэння, ці верыць ён, ці не верыць ён, ён сам сябе пераконвае. Мы, как, ну, не знаю, трэба нам траціць час цытаваць все яго цытаты, которые, ну, просто хлусня на хлусні, которая пацвярджаецца праз 5 хвілін, што это хлусня, і гэта абсалютна этого чалавека не хвалюе. Я яшчэ хацеў бы развіць трошкі, хто-небудзь магчымасці, тэму, якую падняў Сергей, пра хаос, калі ўж мы казалі пра прагнозы, вот, самая, как я сказал, рызыкоўная рэч, але то, што сапраўды ў любы момант можа ўзнікнуць такая нейкая падзея, абсалютна нікімі стылаваная, ніякімі арганізаванымі структурамі, ніякай грамадзянскай супольнасцю, якая можа кардынальна змяніць сітуацыю в Беларусі на усялякам разе на некія там дні, тыдні. Я маю на ўвазі, што вот зараз, ну, напрыклад, людзі пачынаюць ужо там, ну, выставляць адрасы гэтых карнікаў, адрасы гэтых людзей сілавікоў, якія здзекуліся, якія там збівалі іншых. Але зараз мы бачым, калі на вуліцах там людзі, напрыклад, адбіваюцца ад гэтых сілавікоў, но яны не нападаюць на іх, яны адаб'юць і уцікаюць, адаб'юць і адыходзяць. Але любы дзень абсалютна можа скончыцца, што хто-небудзь з гэтых сілавікоў проста застанецца лежаць там на асфальце, паколькі хтось з удзельнікаў не вытрымае і без всякіх там, ну, просто эмацыйна альбо што-небудзь зробіць, альбо што-небудзь прыменіць. І гэта такая сітуацыя напружаная, калі сілавікі паказваюць кожны дзень, што няма закона, а мы гаворым это «а», што да, няма закона, што няма, арыштоўваюць адвакатаў, арыштоўваюць журналістаў, якія прыйшлі паглядзець на вызваленне журналістаў. Все это мы пералічваем, все эти збіццё, все это удары жанчынам, все это валачэнне цяжарных. Але што это азначае «б»? Што калі няма закона з аднаго боку, чаму іншы бок павінен будзе ўтрымліваць закон? Я, ну, просто амаль упэўнены, што магчыма бліжэйшы тыдні што-небудзь такое абсалютна можа адбыцца без всякіх там спланаваных, а просто ад таго, што у кагось людзей не вытрымаюць нервы і абсалютна аб'ектыўна не вытрымаюць. Хто-небудзь, калі нападзе там 5 чалавек на сілавіка, то ён ужо не встане. І вот, увіцеся, такая сітуацыя, як нам можа павернуць сітуацыя ў сваёй краіне. Это вот та доля напружанасці, якая ёсць беларускім зараз стане.
Працяг пражскага акцэнта пасля выпуску навінаў. У Менску у апёкавым цэнтры памёр 36-гадовы Сергей Радчэня, мужчына, які падпалюў сябе на ганку аддзяленні міліцыі ў Смалявічах. Пра гэта еўрарадыё паведамілі знаёмыя мужчыны, якія апекаваліся ягоным здароўем. Гэтую інфармацыю «Тутбай» пацвердзілі ў менскай лякарні хуткай медычнай дапамогі, дзе размяшчаецца апёкавы цэнтр. На 45-м годзе жыцця памерла маці 17-гадовага Цімура, які апынуўся ў рэанімацыі пасля пратэстаў. Сіротамі засталіся 9 дзяцей. Цімура катавалі ў раённым аддзеле міліцыі, ў жніўні засоўвалі дубінку ў горла. Ён трапіў у рэанімацыю. Менскі гарадскі суд адхіліў прашэнне абароны сябра прэзідыума каардынацыйнай рады Беларусі Марыі Калеснікавай, якая знаходзіцца пад арыштам аб змене меры стрымання, паведаміла РИА Новасці залі суду. Тым часам на Людмілу Казак, якая абараняе Марыю Калеснікаву, склалі пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве і непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі. Сведкамі ў пратаколах пазначаныя Івановы Іваны Івановічы, асобы, чыя персанальныя звесткі змененыя, паведаміў адвакат Віктар Мацкевіч. Швецыя не лічыць Александра Лукашэнку легітымным прэзідэнтам Беларусі, напісала шведская міністрка замежных справ Ан Лінде. Пра непрызнанне Лукашэнкі прэзідэнтам Беларусі заявілі высокапастаўленыя прадстаўнікі шэрагу дзяржаў: Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Даніі, Канады, Латвіі, Літвы, Нідэрляндаў, Нарвегіі, Польшчы, Славаччыны, ЗША, Украіны, Чэхіі і Эстоніі. У Беларусі працягваюць судзіць незалежных журналістаў. Кореспандэнта тэлеканалу «Белсат» Дзяніса Ганчарэнку пакаралі арыштам на 12 сутак і штрафам у памеры 510 рублёў за працу без акрэдытацыі. Аналогічне покарання суд виніс і відеооператору Олександру Любенчуку. Затриманого учора у Мінську оператора Павла Потапова суд Заводського району покарав арештом на 15 суток. Окремя того, головного редактора інтернет-видання «Регіональний Могильов» Дмитра Соловйова судили на 7 суток арешту. Суддя Ленінського суду Олена Литвина признала його винуватим в уділі у несанкціонованому шесті. Під вартою залишаються редактор «Наші Ніви» Єгор Марцінович і адміністратор телеграм-каналу Ігор Лосик. А зараз працяг праскага акценту, які падрыхтаваў і вядзе Юра Дракахуз. У дыскусіі бяруць удзел блогер Сергей Лаўрыненка і палітычныя аналітыкі Артём Шрайбман і Віталь Цыганкоў.
Сергей, а вы вот як думаете, вот такой, так сказать, ивент некий, он может, сапраўды, изменить все, и ваши прогнозы, и Виталя прогнозы, и нават те прогнозы, от яких устрымался Артем, задать зусім іншую. И вот, до речи, а инаугурация Лукашенко не стала таким ивентом, такой подеей, якая вот как бы изменила ситуацию? Те это что-то больше такое, меньше формальное?
Ну, і вона не змінила, вона хоча й виступила каталізатором ніяким цього протестного руху, і там нова динаміка пішла. Ну, ось коли ми кажемо про простору там дипломатичну, простору знішню, то там є вельми шмат пляцовок, вельми шмат форматів, як можна там рухатися далі. Ті праз там інаугурацію Тихановської, ті праз там надання ніякого особливого статусу Координаційного совету, ті праз нейкі саміт Росії ЄС. Вельми шмат форматаў. Калі мы кажам пра ўнутраннюю сітуацыю, то тут, насамрэч, на жаль, вельмі лікальна мані нейка місця для протестоўцаў, каб нешта змяніць. Ці эскалацыя, ці яна будзе павольная такая, ці яна будзе зрывная. Ось, гэта не можа ніхто прадказаць, я тут згодным цалкам на 100% з Віталём. Але, ну, той, што казав Артём, няма пляцовак для дыялогу, няма нейкага нават жадання, нават імітацыйны гэты дыялог ствараць нейкі. То бок, у гэтым бачыцца вельмі вялікая рызыка з боку ўлады. Таму, ну, тэпар, ён неяк выйдзе праз узрыў крышкі. І ніяк по-іншому, бо немає, ось просто я не можу придумати навіть. І білоруси зараз це показують, що вони вельми креативні люди, бо вони придумують так цю ескалацію, як без ось цього гвалту. Тобто вже йде перекриття дорог, там, і, але ж це не шкода майомості, це не шкода життю, але це так ескалаційний рух. Ось. І ну, це все вельми так, такое песимістично з боку того, що ну, це будуть некі страти, мабуть, людські навод. Ну, на жаль.
Сергій, а от ви вже ще одну тему зараз зняли. Інаугурація, скажімо так, Тихановської. Ну, принаймні, признання Тихановської себе керівницею Білорусі, президентом Білорусі. Як ми ведаємо, сценар на гэтые выходныя, маршу на гэтые выходныя, это, ну, як бы народная інаугурація. Это зададзена. Вот, на ваш погляд, это може стаць вот такой падзеяй, якая как штосьці памяняе, і што яна можа памяняць, эта падзея. Вот мы зараз ведаем заходнюю пазіцыю. Заходняя пазіцыя, мы не прызнаем Лукашэнку прэзідэнтам Беларусі. Правда, это не зусім зразумела, што такое, але варта сказаць, што толькі Літва назвала Ціхановскую народна абраным лідарам. Народна абраны лідар – это не зусім прэзідэнт. Вот. Але толькі Літва так зрабіла. Все астатнія пакуль заявілі, што мы не прызнаем Лукашэнку прэзідэнтам, а но яны не сказали, кого признают. Вот. В этом сенсе, скажем, яе уласная заява, массовые акции под гэтым лозунгом, они на что-то могут поуплывать?
Ну, так, конечно, бо гэта стварэнне фактычнай ситуации двоевладдзя. там ёсць пэўныя механізмы, пра якія казалі таксама еўрапейцы, там, напрыклад, нейкая незалежная камісія, якая прызнае, што па тых дадзеных, якія ёсць ціхановская прэзідэнт. Але ж мы тут ключавое, на мой погляд, гэта яе жаданне, ёй ёсць чым рызыкаваць, па-першае, гэта і ёйным супругам. Вось. І таму будзе вельмі цяжка. Я думаю, што яе зараз ідзе ціск боку вось гэтых дыпламатычных колаў, каб яна ўжо хутчэй вызначалася. Калі гэта будзе, але я таксама не выключаю, што вось Степан нехта казаў у інтэрв'ю Дудзю, што у іх зараз ёсць звязак са штабам Ціхановскай. Звільнюся. Таму, мабыць, ось гэты план, які ён абвясціў пра інаўгурацыю Ціхановскай, ён ішоў у кантакце таксама з самой Ціхановскай, з яе штабам у Вільні. Ось, табак, можа, гэта не проста лёзунг, а нешта больш за гэтым стаіць.
Так. Артём, і ваш каментар. Вот Ціхановская, скажам, проходить митинг в Беларуси, Тихановская наш президент, мы инаугуруем Тихановскую. Тихановская, например, заявляя про то, что да, я президент. Вот так отрымалось. И что, какие это будет наступства иметь? Ну вот Сергей кажет, что заходние дипломаты как бы подстурховывают ее до вызначения, а не до того, как бы она не вызначалась наоборот. Бо все ж таки ситуация, когда Захад, мовно кажучи, признає одного чоловіка президентом, а Москва другого, вона така доволі востра, особливо, коли розмова йде про країну, яка під боком у Росії, ближайший російський союзник. Ну, словом, я не буду нав'язувати свой, накидати свой отказ, ваш отказ.
Я не думаю, что у Тихановской сейчас есть потенциал внутри Беларуси, взять в свои руки, что называется, контроль за протестами, контроль за динамикой. Ее символическая инаугурация не повлияет на тот банальный расклад, что вся коммуникация с протестующими по-прежнему будет через телеграм-каналы, которые единственные пользуются хоть такой действительно максимальной аудиторией. Это не повлияет на ситуацию, что она находится в Литве, если она пересечет границу. Ее посадят. И поэтому для меня Тихановская – это такой спящий институт, скорее, который пока работает в режиме такой международной дипломатии, медийного освещения и так далее. Но в самой Беларуси у нее сегодня очень ограничены, если хотите, мандат здесь, наверное, неправильное слово, но, наверное, оно ближе всего подходит. На что это может повлиять? Это на ужесточение позиции властей, которые воспримут это как личный вызов, как нарушение новых статей Уголовного кодекса, и, может быть, они заведут на всех причастных к этому еще и уголовные дела, какие-нибудь там попытках захвата власти и так далее, что-то более продвинутое, чем против Координационного совета. Но ключевой, я, наверное, здесь все-таки подойду к прогнозам, ответ, вернее, ключевой фактор в определении будущего – это вот соотношение протестов и репрессий. И вот именно отсюда проистекают наши развязки. Я здесь вижу таких два крайних сценария. Мы сейчас идем между ними. Два крайних сценария – это новая эскалация, о которой говорили коллеги, которая скорее уже превзойдет по жесткости первую эскалацию, потому что для многих это будет такое уже битва отчаяния с обеих сторон. Она приводит к абсолютно непрогнозируемым последствиям, вроде новых отставок, новых забастовок и так далее, или действительно массовой крови, или внешнего вмешательства. Тут просто невозможно просчитать. Но это очень сильно приблизит конец режима в том или ином виде. Либо же это ситуация угасания протестов и их скукоживания до довольно такого маленького ядра, которое будет ходить несмотря ни на что, просто потому что иначе они уже жить не могут, и они просто будут ходить, пока их не посадят, да, всех. И вот это два крайних сценария. Мы сейчас находимся не в одном из них. Мы сейчас находимся посередине, где власть пытается не спровоцировать протесты на новую какую-то волну, вроде того, что было 17 августа, там, 16 августа. Но в то же время она не делает это так точечно и аккуратно, чтобы протесты полностью погасли. То есть она, власть, допускает какие-то грубые, какие-то ненужные ошибки, власть допускает какие-то уродливые просто репрессии в адрес женщин, там, задержание беременных и так далее, там, детей, какие-то абсолютно непонятные провокации вроде недопуска Кондрусевича в страну. То есть вот это вот все поддерживает температуру протеста в сегодняшнем состоянии. И для меня вопрос дальше просто в какую сторону и когда качнется это зыбкое положение. Потому что долго продолжаться вот в таком русле, мне кажется, сложно. Просто потому что намного больше случайных факторов вокруг, которые могут все пустить по сценарию, о котором описал Виталий. Действительно, случайная какая-то эскалация на месте, и все. И там Лукашенко вводит чрезвычайное положение. Или решит воспользоваться ковидом и ввести карантин, чтобы запретить акции. Да, скажет, вторая волна посерьезнее, давайте наконец-таки закроем. Люди выйдут на протесты, все равно их будут гасить уже с намного большей силой, и это приводит опять к крови. То есть это все непредсказуемо. Но я думаю, что вот в сегодняшнем таком тупике ситуация может продолжаться, ну, недели, ну, месяцы, но она рано или поздно пойдет по одному из двух вот этих вот крайних таких магнитных сценариев, которые притягивают ее к себе. Либо эскалация, либо какое-то плавное затухание протестов. Что не означает, что Лукашенко во втором случае остается там без проблем правителем, сколько он хочет. Все оставшиеся ему годы у власти или месяцы у власти будут проходить под знаком политической нестабильности. Это уже факт. Уже не будет политически стабильной ситуации в Беларуси до конца власти Лукашенко. По-моему, это достаточно очевидно, просто эта нестабильность может быть в разных формах.
То есть у 7 травня до выборов мы уже не вернемся?
У меня ощущение, что нет. Это будет либо очень... Ну, чтобы прийти в ситуацию такого общественного молчания, как было до этой избирательной кампании, нужно вводить комендантский час и иметь силы его обеспечить. Я не уверен, что белорусский режим, каким бы грозным он ни казался, способен на поддержание военного положения.
Виталь.
Нет, ты хотел...
Я хотел задать все-таки более конкретное питание, вот какое я задавал. Тихановская обещает себе президентом Беларуси. Спрогнозуйте реакцию заходних краин, Евросвязу, Соединенных Штатов, Украины.
Я не думаю, что они будут признавать ее президентом. Они могут сделать заявление вроде литовского, что мы признаем Тихановскую представителем значительной части белорусского народа, которая должна быть включена в процесс диалогового транзита. Но тем не менее, из-за того, что у нее внутри страны контроль за ситуацией еще меньше, чем у того же Гуайдо, то признание ее президентом с точки зрения западных стран не дает им ничего, но провоцирует Россию на более агрессивные шаги, потому что это просто, ну, такой игра на двоевластие, игра на свержение Лукашенко, по сути. И Россия просто скажет, ну, окей, вы играете за это, значит, вы вынуждаете нас играть за вторую сторону. И я не думаю, что на Западе есть желание провоцировать Россию идти в эту сторону.
Виталь?
У меня реплика была просто, думаю, варто сказать в нашей этой размове такое, ну, навод не аналитичное, а худшее, может быть, эмоциональное отчувание, вот, тем больше Артём сказал там сярод інших словаў такую фразу про максимальное замежное вмешание, накольки это все выглядит фантастично зараз, але мне здаецца бачно, як Лукашенко, ну, проговорывает это, як он сапраўды гэтага боится, и в тем сенсе, что при всей фантастичности, он разумеет такую речь, вот такую я хотел бы, может, пропоновать нам оценить, что на сегодня, ну, мы, особливо апошний там год, жили под страхом там страты суверенитету, там 19-й год весь под гэтым прайшоў, ну, в такой в активной части грамадства. Але зараз, ну, гэта тема не то, что, скажем, адышла, но просто на сегодня, после жнивня, скажем так, вот калі вы видите себе такую абстрактную ситуацию, что некое замежное, не будем говорить откуль, вмешание, и некие эти замежные агрессоры, скажем, окружили там некую базу белорусского ОМОНу, и что робить белорусы? Яны не обороняют ОМОН, яны подают этим замежным агрессорам снаряды, крапты, умовно скажем, стреляли в этот ОМОН. Тобок настолько сегодня улада, яна себе, особливо силовые структуры, отключили от народа, отключили, народили ненависть миновито до их, что вот эти вечные темы, которые нас завсёду вздымали, погроза суверенитету, она зараз, мне кажется, ну, все равно вот неких уражений, все равно обычных людей, настолько далекая, зараз столько пытания противостояния уладе у людей, что вот просто про то, что некий там замежный агрессор прийде и нечто тут сделает с нашим суверенитетом, эти людей зараз вот так отрымалось, что де-факто, ну, можно сказать, не текают. И, саправды, белорусы зараз худшее будут подавать снаряды этому агрессору, чем отбиваться от него.
А если агрессор приходит в форме белорусского ОМОНа?
Ну, так он...
И не зеленые человечки, а черные человечки. Я про то говорю, что вмешательство может быть на стороне... Вмешательство может быть на стороне оставшихся силовых структур. Вот я о чем говорю. Это не обязательно должно быть вмешательство на свержение, не штурм Амина, условно говоря, а, ну, спасение Амина.
Ну, это как государь-император Николай I в 1848 году допомог своему брату, императору Францу Иосифу в Угорщине потопить революцию крови. Так тоже бывает.
Ну или Чехословакия, что далеко ходить. У нас же Чехословакия главный кукловод протестов.
Ну да. Кржемилька и Вахмурка, да.
Да. Господарство, и вот у меня опошнее пытание, про его уже вы так те инакше говорили. На ваш погляд, а як для улады, вот идеальный вариант, як бы они хотели, и як яны вот себе уявляют, что яны вот побьют, задавят, протесты стихнут, и мы вернемся у 9 травня до выборов, Бабарыка еще никуда не вылучается, Цыпкало еще ни про что не заявил, Тихановский там где-то видеоролики робит, и вот и у нас все тихо, у нас все подпорядковывается, мы вертаемся в минулое, вот. Ну и уластно ничего как бы не меняем. Ну, зрозумело, всех сажаем. Это вот как прокурор, сдается, швед сказал, что мы всех запомним. И кто выступал, и кто блоги писал, вот всех запомним. Вот. Так вот, как бы так они себе бачат. Те, как, например, ну, скажем, русская монархия в 1905 году, так само там просто стреляли, как сказал генерал Трепов, патронов не жалеть. Але все-таки был царский манифест, была реформа, была дума. Вот, Сергей, как вы думаете, вот, ну, просто для себя, то есть понятно, что все говорится, кукловоды, проститутки, наркоманы, вороги нам подкинули, там все, но вот для себя. Лукашенко, вот как он бачит, скажем так, лепший вариант, ну, может, не идеальный, але вот лепший вариант, что что-то доведется соступить не протестовцам, а громадству. Те нет, вот хрен вам. Вот я буду биться вот с автоматом, как вернуться в 7 травня.
Ну, 7 травня уже никто не вернется. И мне кажется, и он довольно объективно разумеет. Он несколько раз указал, что там вось есть новое поколение, какие там мою политику не поделяют. Это клей. И он мне лично не питая никаких иллюзий на то, что то есть, что там значная частка громадства его полюбить назад. Не, про это справа не идет, але, ну, тут есть два боки. Первый – это экономика, и треба неяк стабилизовать ситуацию в экономике, тому зараз все идет по жесткому сценарию, и, мабуть, ну, экономичный рост про него уже не идет, неякая оговорка, идет оговорка про то, как там не было дефолта, и были там некие гроши на такое базовое функционирование. И тут это такой российский трек, когда удастся домовиться с Москвой, и, может, с Пекином, про некие кредиты на наступный год, уже будет трохи легче вести. Так? А по-другому, это ну, некая звичайная, как после там, 2010 года, домова с Заходом, то как зараз больше там, за 200 людей по криминальных статьях, артикулах идуть у СИЗА и в інших, каратей в тюрьме. Ось, и ось у всех этих людей, так или иначе с политическими подеями связанных, обменять на там некий минимальный уровень относин с Заходом, как ну, просто иметь там некий маневр там, я не кажу про вызнание там формальное, але хотя бы там некий контакт. Ось. Ну, это бачится таким идеальным сценарием, але ну, я щиро веру словам Лукашенко про то, что он не собирается сдавать владу, он не собирается.
Артём, и ваш отказ. Вот и пытание, я разумею, оно вельми спекулятивное, мы в голову не влезем. Есть певная риторика такая, абсолютно непохисная. Але вот все ж таки, вот сам Лукашенко, на ваш погляд, як он бачит, может быть, вот як историк, и он так само ведая, скажем, выпадки разгрому, поразов революциям, коли ситуация на певной части, правда, стабилизировалась. Вот не так, как вы рассказали, что как бы яно гореть будет, как торф гореть под землей. Вот. А может, он сподяется, ну да, вот разграблю, буду, так сказать, на белом коне, и все вернется, все вернется, все в моей травне. Пригожее, красивое.
Да. Вот. Юра, вы решили нотку гумора, когда сказали Лукашенко, как историк. Я закапляюсь вами.
Да. Артем.
Я думаю, что да. Я не считаю нужным усложнять Александра Лукашенко как политика. Он показывал нам много раз, что из всех ходов всегда предпочитает самые простые, даже проще, чем мы думали и предсказывали. И поэтому просто думать, что в его голове есть какие-то созревшие 2-3-летние планы и надежды, мне кажется, это неверно. Он хотел бы, чтобы все эти маргиналы и проститутки наконец-таки успокоились. А кто не успокоится, уехал. А остальных завлечь в какой-то фейковый диалог через предложение конституционной реформы с трудовыми коллективами, студентами и так далее, чтобы потом продать всем, в том числе и внутри и вне страны, написанный в своей же администрации проект конституции, которая уже будет, я не думаю даже, что у него сейчас есть видение этой конституции, но которая даст ему спокойный, почетный формат ухода плавного, может быть, такого назарбаевского. От того, что мы с вами считаем этот сценарий иллюзорным, мне кажется, не надо думать, что он его считает иллюзорным. Он считает то, что происходит сейчас в Беларуси, пеной, по сути, которая может сойти и которая должна сойти. Он верит во внешнее управление этими событиями, потому что даже люди намного меньшего уровня во власти, которые живут в той же информационной реальности, что и мы с вами в целом, и считаются более прогрессивными, или, по крайней мере, представляют более прогрессивное ведомство, в частных разговорах абсолютно откровенно говорят, что так какая оппозиция? Это же все западные кукловоды, западные деньги, западное кураторство. Там действительно в это верят. Не нужно думать, что они такие доктора зло, которые вот играют на публику, а внутри все понимают. Нет, они действительно думают про внешний след. Да, наделали ошибок, но это все из-за рубежа курируется, а значит, сейчас зарубежные успокоятся, поймут, что нас так насколько взять нельзя, пена сойдет, и если не 7 августа, то ну хотя бы в ситуацию Назарбаева позднего можно вернуться. Но я считаю, это иллюзия, но я считаю, что она у него есть.
Виталь, и как вы лечите, как вот так бы мовить, подумайте за Лукашенко. Як вы, вот, коли были Лукашенком, як бы вы это бачили?
Ну, цалкам згодны з Артёмам, не трэба ускладняць. І не для таго ён пачаў мяняць весь 20-й год з пачатку кіраўніка адміністрацыі, потым умоўна ліберальны ўрад мяняць на сілавікоў, не для таго, каб праводзіць нейкія рэформы. Вот не атрымалася. Пасрабаваў ён банкіраў, пасрабаваў ён умоўна, скажам, лібералаў у параўнанні з тым, што было ў яго раней ва ўрадзе. І ясна, што яго ад гэтага моташна яму ад гэтага стала і напэўна доўга спрабаваць не будзе. То бок, тут той самы выпадак, калі я магу дакладны даць прагноз смела, што няма такога, што вот ён хоча ўціхамірыць Беларусь, і пасля гэтага правесці нейкія рэформы там эканамічныя ці палітычныя. Нет, такога жадання няма. Ёсць жаданне толькі сапраўды захаваць ўсё гэта, падавіць, захаваць сваю ўладу, каб потым, магчыма, сапраўды, чаму б не, згодна з Арцёмам, это нельга выключаць, думаць уже пра нейкія там свае варыянты пераходу, але, менавіта няма такога мыслення з пункту гледжання, што будзе з дзяржавай. Вот мы зараз просто можам пералічаць пункт за пунктам тыя рэчы, якія робяцца, якія наносяць шкоду стратэгічную, што ў эканоміцы, што ў знешняй палітыцы, што ў патэнцыйным просто выгнанні людзей з Беларусі. І ўсё гэта чалавек робіць, наўмысна ўсё гэта заяўляе, разумеючы, што гэта шкода дзяржаве, што гэта шкода доўгатэрміновым і стратэгічным інтарэсам, шкода эканоміцы, і тым не менш гэта робіць, бо ўсё адступае на задні план перад перспектывай проста захавання ўлады. Так што тут адказ сапраўды вельмі просты.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел блогер Сергей Лаўрыненка і палітычныя аналітыкі Артём Шрайбман і Віталь Цыганкоў. Вёў дыскусію Юры Дракахрус.